Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 3 марта, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Максима, Феодора, Архипа, Димитрия, Федота, Евгения, Макария. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память преподобного Максима Грека. Бывший сыном богатого греческого сановника в городе Арте, получил блестящее образование. В юности много путешествовал, изучал языки и науки в европейских странах. Бывал в Париже, Флоренции, Венеции. По возвращении на родину прибыл на Афон и принял иночество в Отопецкой обители. Он с увлечением изучал древние рукописи, оставленные на Афоне иночествовавшими греческими императорами. В это время великий князь московский Василий Иоаннович пожелал разобраться в греческих рукописях в книге своей матери Софии Палеолог и обратился к константинопольскому патриарху с просьбой прислать ему ученого грека. Инок Максим получил указание ехать в Москву. По прибытии ему было поручено перевести на славянский язык толкование на псалтирь, затем толкование на книгу «Деяния апостолов» и несколько богослужебных книг. Преподобный Максим усердно и тщательно старался исполнять все поручения, но ввиду того, что славянский язык не был родным для переводчика, естественно, возникали некоторые неточности в переводах. Митрополит московский Варлаам высоко ценил труды преподобного Максима. Когда же московский престол занял митрополит Даниил, положение изменилось. Новый митрополит потребовал, чтобы преподобный переводил на славянский язык церковную историю Феодорита. Максим Грек решительно отказался от этого поручения, указывая на то, что в сию историю включены письма раскольника Ария, а сие может быть опасно для простоты. Этот отказ посеял рознь между преподобным и митрополитом. Несмотря на неурядицы, Максим продолжал усердно трудиться на ниве духовного просвещения Руси. Он писал письма против магометан, папизма, язычников, перевел толкование святителя Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и Иоанна, а также написал несколько собственных сочинений. Когда великий князь намеревался расторгнуть свой брак с супругой Соломонией из-за ее неплодства, отважный исповедник Максим прислал князю главы, поучительные к начальствующим правоверных, в которых он убедительно доказал, что положение обязывает князя не покоряться животным страстям. Преподобного Максима заключили в темницу. С того времени начался новый многострадальный период жизни преподобного. Неточности, обнаруженные в переводах, были вменены преподобному в вину, как умышленная порча книг. Тяжело было святому в темнице. Но среди страданий преподобный стяжал и великую милость Божию. К нему явился ангел и сказал: «Терпи, старец, этими муками избавишься вечных мук». В темнице преподобный написал углем на стене канон Святому Духу, который и ныне читается в церкви. «И же манную, припитава Израиля в пустыне древле, и душу мою, владыка, духа наполни всесвятаго, якогда о нем благоугодно служу ти выну». Через 6 лет преподобного Максима освободили от тюремного заключения и послали под церковным запрещением в Твердь. Там он жил под надзором добродушного епископа Акакия, который милостивно обходился с невинно пострадавшим. Преподобный написал автобиографическое произведение «Мысли, каким инок скорбный заключенный в темницу утешал и укреплял себя в терпении». Вот несколько слов из этого яркого сочинения. «Не тужи, не скорби и не тоскуй, любезная душа, о том, что страдаешь без правды, от коих подобало бы тебе приять все благое. Ибо ты пользовала их духовно, предложив им трапезу, исполненную Святаго Духа». Лишь через 20 лет пребывания в Твери преподобному разрешили проживать свободно и сняли с него церковное запрещение. Последние годы своей жизни Максим Грек провел в Троице Сергиевой Лавре. Ему было уже около 70. Гонения и труды отразились на здоровье преподобного, но дух его был бодр. Он продолжал трудиться. Вместе со своим келейником и учеником Нилом преподобный усердно переводил псалтирь с греческого на славянский язык. Ни гонения, ни заключения не сломили преподобного Максима. Святой приставился 21 января 1556 года. Он погребен у северо-западной стены Духовской церкви Троицы Сергиевой Лавры. Засвидетельствовал на немало благодатных проявлений, свершившихся у гробницы преподобного, на которой написаны тропарь и кандак ему. Лик преподобного Максима часто изображается на иконе собора Радонежских святых. Недавно в одном из разговоров столкнулся с такой очень обычной ситуацией, когда встречаются два человека, верующий и неверующий. И человек такого атеистического настроения, он начинает, что называется, лезть под кожу. Докажите мне, что есть Бог, покажите Его. А в твоей жизни как Он себя проявляет? И вроде-то вопросы все правильные, но очень часто они звучат из такой абсолютно пассивной позиции, из неготовности человека ничего в своей жизни менять. Сидит человек, развалившись, в зубах ковыряет и говорит, а докажите мне там, где ваш Бог? И на любые попытки что-то объяснить из Священного Писания, из истории Церкви, человек находит новые и новые аргументы, и это такая сказка про белого бычка, бесконечная и бессмысленная. Почему? А потому что бытие Бога в этом мире, оно не доказуется, оно показуется. Показуется действием благодати Божией, явленной силой. Как апостол говорит, что вера и слово о Боге, оно было не в словах, а в действии Духа Святаго. Другой вопрос, что мы настолько бедны Духом Божиим, что наши слова, они просто рассыпаются и не имеют никакой силы, никакой соли. Но и для человека очень важен внутренняя готовность, желание, стремление узнать Бога. Потому что в противном случае это все превращается в демагогию. То есть человек говорит вроде какие-то слова, я бы хотел, да покажите, да расскажите, но сам не готов оторвать свое место от табуретки и начать что-либо практически делать. А практически делать нужно вот что. Как в свое время сказал Блез Паскаль. Говорит, попытайся укрепить свою веру не увеличением числа доказательств бытия Бога, а уменьшением числа собственных грехов. «Приди и виждь», сказал апостол Филипп своему другу Нафанаилу, когда он стал сомневаться, может ли из Назарета быть что доброе. Вот там, такое христианство. Приди. То есть сделай несколько шагов и увидишь. Тогда следующий вопрос. А что это за шаги? Какие шаги необходимо сделать для того, чтобы увидеть Бога? Шаги практической духовной жизни. В начале поста рассуждали с братьями и сестрами о том, у кого какой пост. И боюсь ошибиться, но на моей жизни это или 23-й, или 24-й Великий пост. Потому что поститься начал еще до того, как стал священником. И первый пост, осознанный, осмысленный, он был в юности. А юность отличает от другого периода, это такой юношеский максимализм, когда человек, узнавая истину и принимая всем сердцем, очень скоро хочет осуществить во всей полноте это в своей жизни. И когда прочитал устав о том, как необходимо поститься в Святую Четыридесятницу, там среда, пятница, сухоедение, там остальное без масла, определенные молитвенные усилия, как-то юношеская решимость, она взяла это на вооружение и примерно такой строгости первый пост он и был. Конечно, родители, они были немножко в шоке, но терпели, как-то не вмешивались грубо в мою 18-летнюю жизнь. И несмотря на то, что было непросто, хотя физическое самочувствие, сразу скажу, оно было какое-то особое. В это время были первые великопостные службы, очень красивые тогда еще в храме Вознесения, а даже нет, наверное, в храме, ну, неважно. И первый покаянный канон Андрея Крицкого. И вот это сочетание жизни внутри церкви и аскетического усилия, пусть такого, ну, кривоватого, может быть, слишком радикального, но проведя через Святую Четыридесятницу, Господь на Пасху сделал очень удивительный подарок. Он подарил мне знакомство с Вознесенской общиной. Потому что как-то чаще бывал на службе, а пасхальная ночная служба и потом праздничная трапеза, я как-то раз и вошел в жизнь, то есть стал своим. Не просто вот прихожанином, а приняли. Это было такое удивительное ощущение, что я внутри прихода, что я не просто где-то вот сбоку, а я, ну, за одним столом. И вот этот маленький, очень маленький подвиг, он, конечно, принес определенные результаты. Результаты, ну, наверное, и в решимости, и в некотором очищении души, и вот в этой особенной первой Пасхе Христовой. Но это был труд. И всякий человек, который хочет приблизиться к Богу, он должен сделать усилия. Не на словах, а на деле. Усилия в посте, в воздержании, усилия в молитвенном труде, усилия во внимании к своим словам и действиям. Эти усилия, они должны выражаться в движении к Богу. Исповеданием грехов, говорит святитель Игнатий, расторгается дружба с грехами. По мере очищения грехов человек начинает видеть и слышать Бога в жизни. Ненависть к грехам – признак истинного покаяния, решимости вести жизнь добродетельную. Если ты стяжал навык к грехам, то учащай исповедь их, и вскоре освободишься из плена греховного. Легко и радостно будешь следовать Господу Иисусу Христу. Для того, чтобы изгладить из сердца навыки греховные, вкоренившиеся в него долгим временем, нужно время, нужно постоянное пребывание в покаянии. Постоянное покаяние состоит в следующем признаке. В постоянном сокрушении духа, в борении с помыслами и ощущениями, которыми обнаруживает себя сокровенная в сердце греховная страсть, в обуздании телесных чувств и чрева, в смиренной молитве и в частой исповеди. Вот это признаки, по которым можно определить жизнь души, потому что покаяние – это жизнь души. И, следовательно, в этой живой душе со временем возникает опыт. Опыт жизни с Духом Святым. Помогай нам всем, Господь.